Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Делегация Новгородского университета вернулась из Германии, где проходил очередной конгресс Академии гуманизации образования. Ученые и практики, педагоги из 11 стран обсудили опыт работы с разными детьми, в том числе и среди мигрантов, которых теперь так много в Западной Европе. На минувшей неделе в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки в Антонове представили 15-й по счету альманах литературного клуба НовГУ «Дано и видеть, и творить». В сборник вошли рассказы и стихи 28 авторов. И рубрику о русском языке продолжает интересовать слово «Карамзина». Тема «Карамзин-журналист» будет продолжена сегодня. Благодаря ему слово о полку Игореве впервые появилось в зарубежном журнале. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Более 20 лет назад, в начале 90-х, была создана Международная академия гуманизации образования, цель которой и проста, и очень сложна одновременно, чтобы каждому ребенку иметь индивидуальный подход, чтобы никто, ни дети с ограниченными возможностями, ни дети из малообеспеченных семей, ни те, кто принадлежит к другим культурам или конфессиям, не чувствовал себя обделенным. Как, впрочем, и одаренные дети, согласитесь, действительно легче провозгласить, чем сделать. С тех пор ученые и практики, педагоги раз в два года собираются на конгресс, чтобы обсудить наработанный опыт, поставить новые вопросы и постараться на них ответить, каждый раз выбирая другую тему. Вот, например, сейчас достаточно остро стоит вопрос с мигрантами в Западной Европе, особенно в Германии. В числе прочих он звучал на конгрессе, который и проходил недавно, как раз в Германии. Там собрались представители 11 стран, оттуда на днях вернулась делегация Новгородского университета, и мы пригласили рассказать подробности проректора по международной деятельности Михаила Певзнера. Михаил Нович, новый учебный год начался, и началась новая волна международной деятельности и новый этап, хотя он, конечно же, старый, он просто продолжается, какие-то тесные контакты, связи продолжаются. Мы сегодня с вами говорим об очередном конгрессе Академии гуманизации, и я с вами беседовала не раз на эту тему, по-моему, раз в год такой конгресс проходит, да? Раз в два года, и я помню, что был и Великий Новгород с Санкт-Петербургом, и Белоруссия, и вот теперь Германия. Вы напомните нашим радиослушателям, чем занимается Академия гуманизации? И кто туда входит?
Академия гуманизации образования ставит перед собой цель наладить диалог между учеными различных стран, целью которого является гуманизация образования, ценности гуманизма, добра, справедливости. В 92-м году Академия образовалась. И, конечно, она прошла большой путь. Ситуация была тогда совершенно другой. И было очень важно в странах постсоветского пространства прежде всего построить такую гуманистическую систему образования. Был очень важен тогда зарубежный опыт, обмены между учеными различных стран и представителями также педагогической практики.
А что такое гуманистическая система образования?
Это система образования, которая направлена прежде всего на индивидуальный подход к ребенку. В центре такой системы стоит ребенок, его потребности, его интересы и отношения между педагогом и учащимися должны быть гуманистическими, авторитарный стиль недопустим. И вот такая система на таком взаимопонимании, взаимодействии педагогов и детей, она, собственно, и стояла в центре работы вот этой академии.
И вы говорите, за эти годы сделано немало.
За эти годы сделано немало, и сегодня уже проблема гуманизации образования, она не стоит столь остро, потому что уже осуществилась перестройка в системе системе образования. Открылись новые типы и виды школ, гимназии, лицеи, которые учитывают особые потребности. Сегодня мы говорим о развитии инклюзивного образования, которое включает в образовательный процесс детей с особенностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, представителей различных этнических групп, конфессий и так далее. То есть этот процесс фактически уже произошел. И сегодня, естественно, в России и в других странах Восточной Европы уже, может быть, нет такой потребности в заимствовании зарубежного опыта. Сегодня больше акцент делается на национальных, культурно-исторических традициях. Но при этом вот такой международный обмен, он становится очень и очень важным. И уже прошло время, когда вот представители западных стран приезжали к нам в качестве консультантов, советчиков, пытались каким-то образом представить образцы вот альтернативных моделей воспитания. Так у нас появились, например, школы и садики Монтессори, Штайнера и другие альтернативные модели. Сегодня это процесс взаимообогащения, взаимного обмена опытом. И наши западные партнеры очень часто говорят, что да, мы сегодня учимся друг у друга, и вот очень важно сохранить и продолжить вот такой равноправный диалог.
Ну вот сейчас в Германии кто собирался, какие страны?
Ну вообще было свыше 105 представителей ученого мира, прежде всего педагогической науки, из 11 стран. И были представлены 35 университетов и других образовательных организаций. Очень большое представительство имела Россия, здесь было около 10 университетов, страны Балтии, естественно, Германия, Республика Беларусь, Украина, Швейцария, Австрия, ну и ряд других стран.
Ну вот на этом конгрессе на что был упор сделан? Сквозную большую тему вы, наверное, выбираете для каждого конгресса, да? И уже под эту тему подбираются темы доклада.
Да, действительно, это так. Каждый раз это новая тема, новое направление в педагогической науке и практике. Сегодня это была проблема многообразия. В широком смысле этого слова речь шла о развитии инклюзивного образования, о новых концепциях поликультурного воспитания. На Западе сегодня обострился кризис, связанный с большим притоком мигрантов. У нас много различных проблем, связанных с детьми, которые имеют особые потребности, с ослабленным здоровьем, с инвалидностью. Мы сегодня думаем о разных направлениях работы с такими детьми. Университеты становятся такими поликультурными организациями. Например, только в нашем университете, допустим, обучается около 500 иностранных студентов. Это создает особую поликультурную среду. И вот этим проблемам культурного, дидактического, этнического многообразия был посвящен конгресс. И, конечно, были разные точки зрения, очень интересные дискуссии. И все участники этого конгресса приехали какими-то очень обогащенными новыми идеями и новыми планами.
Ну, расскажите мне что-нибудь, нет, буквально, конечно, конкретно и коротко, что вас поразило из опыта, который вы там услышали, да? Может быть, для вас что-то было неожиданным, любопытным? Незнакомым.
Я думаю, что особо незнакомым не было, были просто интересны сами подходы, как создается сегодня инклюзивная школа. Вот, например, один из таких очень дискуссионных вопросов, может ли, например, инклюзивная школа, то есть школа, которая обучает и детей здоровых, и детей одаренных, и детей с особыми потребностями и особенностями, заменить, например, школы специальные, или, как их иногда называют, коррекционные, вспомогательные. Здесь очень разные точки зрения. Например, в Австрии прекратили подготовку учителей-дефектологов, а вообще коррекционное направление, по сути, закрыто. Мы считаем, что это очень опасная такая тенденция, и большинство участников конгресса придерживается такой же точки зрения, что инклюзивное образование, инклюзивная школа не должны разрушить систему дефектологического образования, потому что каждому ребенку необходим свой подход и своя форма обучения. И вот в целом теория многообразия, которую мы сейчас развиваем и которая становится такой целостной теорией, она как раз рассматривает и дефектологическое образование, и инклюзивное образование как взаимодополняющие системы, которые должны сосуществовать. Но это вот один из таких вопросов. Конечно, наших западных участников Конгресса очень волновала проблема мигрантов. Ей было посвящено очень много докладов, вопросов, потому что сегодня это очень большая проблема для наших западных партнеров и в политике, и в педагогике, и в образовании. И ей, конечно, уделялось очень-очень много внимания.
Но уже есть какой-то хотя бы такой небольшой опыт вот в работе с таким огромным наплывом мигрантов, которые, в принципе, может быть, и не очень-то хотят интегрироваться в западную культуру?
Да, конечно, есть определенный опыт, но интересно, что были и доклады, скажем, бывшего председателя Бундестага Федеративной Республики Германии и другие доклады, посвященные проблеме мигрантов, образования детей и семей мигрантов, делились опытом, как вот эти полиэтнические классы создаются, как создается благоприятная среда. Но сказать, что эта проблема решена или решена хотя бы частично, к такому выводу никто не пришел. Больше говорили о проблемах, чем о конкретных результатах решения этих проблем.
Михаил Иванович, я слышала, что на этом конгрессе произошла и смена руководства Академии, то есть были решены какие-то организационные вопросы, с чем это связано, кто возглавил, вообще что произошло?
Действительно, в Академии произошли очень большие изменения в управлении. Президент Академии Ольга Грауман, почетный доктор нашего университета, она заявила о том, что она слагает в себя полномочия в связи с уходом на пенсию. Она проделала очень большой путь и возглавляла Академию очень успешно. И члены Академии выразили благодарность за проделанную работу и избрали почетным президентом Академии. Президентом Академии стал президент Хильдесхаймского университета профессор Вольфганг Уве Фридрих. Это очень авторитетный вообще представитель научной общественности, политолог, сторонник добрых российско-германских отношений и, в общем-то, человек, который вносит большой вклад в развитие отношений с Великим Новгородом и с нашим университетом. Я хочу сказать, что, конечно, новгородской делегации было чрезвычайно приятно слышать, что практически все выступающие подчеркивали особую роль Новгородского университета в работе Академии и особый вклад. Но можно даже такое, например, привести, что слово для приветствия от всех стран Восточной Европы было предоставлено только одному человеку, и это был президент нашего университета Анатолий Ильич Гавриков. Это говорит уже о многом. И Великий Новгород вот звучал буквально почти в каждом втором выступлении. И, с одной стороны, это немножко было неожиданно, но очень приятно. То есть, вот особая роль нашего университета и ученых университета в работе этой академии была особо подчеркнута, и пропагандировался вот опыт проектной работы прежде всего. И подчеркивалась та роль, ведущая роль, которую Новгородский университет играет как раз в разработке крупных международных проектов, в котором участвуют десятки университетов различных стран мира.
Мы продолжим этот разговор в следующем выпуске. Речь пойдет о том, как общались между собой ученые из разных стран, так сказать, за рамками научных дискуссий. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки в Антонове представили 15-й по счету альманах литературного клуба НВГУ «Дано и видеть, и творить». Он был издан летом к дню рождения университета. В сборник вошли рассказы и стихи 28 авторов, как известных преподавателей и писателей, так и студентов, аспирантов и школьников. В 7 разделах книги можно встретить философские стихи и лирику, рассказы о детстве и о братьях наших меньших, автобиографические строки и размышления на тему пути. Каждый из авторов, даже начинающий, может стать соавтором нашей книги. Заглавие для сборника мы всегда берем из публикуемых произведений, отметил в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой редактор «Альманаха», доцент кафедры русской и зарубежной литературы Владимир Шатурский.
отмечал две важных своих даты. День рождения университета в июне и Ярославов день 7 декабря выпуском книг. Но человеку творческому не прикажешь, и в том случае, когда у нас появляется интересный материал, мы можем выпустить две книги. Более того, даже был случай, когда год юбилея Победы мы выпустили специальный тематический сборник. Впервые получилось, что три книги выпустили за один творческий сезон. Мы не гонимся за объемом, наши книжки маленькие, мы не пытаемся создавать какую-то поэтическую макулатуру. Мы пытаемся поддержать интерес к слову лирическому, к слову эпическому. Иногда допускаем какие-то эксперименты, и поэтому у нас на страницах можно встретить как мэтров. Мы считаем, что у нас есть такие заглавные авторы, бывшие сотрудники нашего университета, сейчас пенсионеры, например, Руслан Александрович Дереглазов, член Союза писателей, Юрий Николаевич Фабричнин. Но есть молодые студенты, которые иногда в дерзновенной форме, иногда даже в каком-то дерзновенном содержании пытаются выразить себя. И мы вот такой иногда разномастный материал творчески группируем в различные разделы. Иногда книга на три части разбивается, иногда, как вот в книге, которую мы представляем сегодня, семь частей. Что самое главное, каждый из авторов, даже если это начинающий, автор молодой, автор экспериментирующий, может стать соавтором нашей книги в прямом смысле, поскольку заглавие для сборника, заглавие для разделов сборника мы всегда берем из произведений наших авторов. Это всегда строка из лирического текста или из эпического какого-то текста. Так что вот даже какая-то строчка, о которой автор не помышлял, может прийтись составителю сборника так тематически по вкусу, и эта строчка станет заглавной.
Молодых авторов больше становится?
Конечно, тенденция волнами. Творческий мир такой непредсказуемый, но тем не менее. Вот мы представляем страницы сборника и, естественно, ожидаем всегда на встречах литературного клуба, который проходит третью среду каждого месяца на разных площадках университета или здесь в Центре творческой интеллигенции в Антонове или в Центре культуры и досуга в выставочном зале. Мы предоставляем возможность даже школьникам, тем, кто интересуется литературным творчеством, дружен с нашим университетом, с нашими преподавателями. Вот в этом сборнике у нас тоже сейчас публикуется стихотворение старшеклассницы. Она поступила летом в Новгородский университет, стала студенткой, первокурсницей, поэтому мы тоже воспринимаем это как часть такой творческой профориентационной работы. Нам хочется, чтобы она знали, об университете знали. Ну и, конечно, мы ожидаем, что таких творческих молодых талантов будет больше, но пока они не очень активны, поэтому нам принципиально важно проводить мероприятия со студентами, со школьниками. Вот мы приглашаем многих, приходят не всегда многие, но тем не менее сейчас мы начинаем встречу с первым курсом филологического факультета именно за тем, чтобы ребята погрузились в эту атмосферу, начали ходить на заседания лит-клуба, знакомились с членами Союза писателей, знакомились с какими-то особыми дарованиями, творческими личностями.
Талантливой молодежи не становится меньше. Я к тому, что сейчас очень много говорят о том, что молодежь не любит читать, не хочет. Но если не любит читать, тогда что они будут сочинять и писать?
Мне задают вопрос этот часто. Мы полтора года назад проводили прекрасный конкурс. Литературный клуб «Союз писателей», областная библиотека, «Литок Улагина». Конкурс для детей и юношей. Участниками были лица до 18 лет. Мы открыли несколько интересных имен. К сожалению, те девочки и мальчики, которые представили нам свои произведения, больше нигде не обозначились. Нас это еще больше удивило, потому что мы ожидали, что они станут там участниками каких-то мероприятий литературного клуба, Союза писателей. Они опять никуда не ходят. То есть мы их случайно нашли, порадовались за них, опубликовали их в журнале «Новгород литературный», и опять связь с ними пропала. Есть такие талантливые люди, вот они периодически появляются, но куда они исчезают с нашего такого культурного
слова?
Непонятно даже. Вот есть такие, да, наверное, особенные люди, которых надо уговаривать, упрашивать. Да, вот у нас есть люди, которые достойны того, чтобы их произведения публиковать в столичных журналах. Мы говорим, ну вы направьте, это свое имя, человек стесняется, не направляет. При том, что наши ребята публиковались и в журналах «Звезда», и «Новая юность», ну и, в общем-то, в столичных изданиях. И это просто говорит о том, что нас знают, нас поддерживают, с нами считаются, и наши произведения, даже серьезный редакционный отбор, таких столичных изданиях все-таки проходят, но мы надеемся, что таких ребят мы отыщем снова.
Чтобы не потерять.
Конечно, да? Конечно. И мы их хотим поддерживать, поэтому мне задают вопрос. Вот у вас бывает на презентации в литературном клубе собирается там 60 человек. Ну, презентацию все любят, потому что мы книжки бесплатно вручаем. Но на рабочие какие-то встречи иногда приходит 5-7 человек. Так мало, зачем им это нужно? Ну, я говорю, что в любом случае, если люди будут знать, что такая литературная группа собирается каждый месяц, третью среду, будут готовиться, будут знать, что есть какая-то такая тонкая духовная работа, которая может быть и тонкая, может быть незаметная, но она постоянно ведется. И даже одно это знание будет уже согревать им душу. Может быть, кто-то не может попасть нам на мероприятие, кто-то очень бы хотел. Но знает, что оно проводится, знает, что есть такой литературный клуб, знает, что есть еще какие-то литературные мероприятия в городе, и от этого становится несколько светлее, теплее.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке «Личности слова Карамзина» продолжает оставаться главной ее темой. И слово предоставляется профессору Новгородского университета, филологу Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Слово Карамзина» и продолжаем говорить о Карамзине-журналисте. Мы с вами успели поговорить о том, как он в юности сотрудничал в этом детском чтении и как он устроил небывалый такой московский журнал. И, как я уже сказала, обещал в заключительном слове перейти в другой формат. И вот, действительно, он переходит к другому формату, формат альманаха. И издает такой альманах «Аглая». Очень интересное имя. Но теперь у него нет обязательств регулярно выходить, у него нет подписки, нет никаких субскрибентов. Значит, если кто купит, все, кто купит журнал, те и помогают ему, так сказать, материально. И содержание он тоже не ограничивает. И в этой «Аглае» он включает уже теоретические рассуждения и проявляется как теоретик искусства. Вот я хочу вам прочитать фрагмент статьи, который так называется «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Это альманах «Аглая», 1794 год. В комментариях пишут, что современники были в восторге, в восхищении от этой статьи. Ее просто передавали один другому и читали. Ну вот, она довольно большая. Я прочитаю такой фрагмент. Что суть искусства? Подражание натуре. Густые сросшиеся ветви были образом первой хижины и основанием архитектуры. Ветер, веявший в отверстие сломленной трости или струны лука, и поющие птички научили нас музыке. Тень предметов, рисованию и живописи, горлица, сетующая на ветви об умершем дружке своем, была наставницей первого элегического поэта. Подобно ей хотел он выражать горесть свою, лишаясь милой подруги. И все песни младенчественных народов начинаются сравнением с предметами или действиями натуры. Но что же заставило нас подражать натуре? То есть что произвело искусство? Природное человеку, то есть свойственное, да, человеку стремление к улучшению бытия своего, к умножению жизненных приятностей. От первого шалаша до луврской колоннады, от первых звуков простой свирели до симфонии Гайдена, Гайдена так звали, от первого начертания дерев до картины Рафаэлевых, от первой песни Дикого до поэмы Клопштокова, это очень известный тогда поэт Клопшток немецкий, человек следовал всему стремлению. Он хочет жить покойно. Рождаются так называемые полезные искусства. Возносятся здания, которые защищают его от свирепости стихии. Он хочет жить приятно. Являются так называемые изящные искусства, которые усыпают цветами жизненный путь его. Вот эта приятность, приятно, это главное вообще его слово диеретическое. Аглая. Хотела только сказать, что Аглая – это такое посвящение другу Плещеевой, Анастасии Николаевне Плещеевой, с которой очень долго дружил Карамзин, в доме которых вот он жил, и он в переписке называл ее Аглаей. Но следующий его альманах назывался иначе. «Аониды» он назывался, или «Собрание разных стихотворений». Этот альманах был посвящен исключительно поэзии. И, может быть, мы бы увидели что-то в этом такое хрестоматийное, или вот как наши ежегодники «День поэзии», вот такой. Значит, скажу немножко о слове «аониды». Это название никого не предполагало удивить в XVIII веке. Оно было фактом русского поэтического языка. Для нас, конечно, оно звучит загадочно. Аониды отсылают нас к Древней Греции. Гречески это музы. Музы, мы знаем, это римляне. Римляне придумали муз, слово музы. Но взяли их у греков. Это, значит, такие музы искусств, да? Они обитали в такой области, поэтическое название которой Аония. Ну, понятно, как бы жительницы этой Аонии. И их было там у разных авторов по-разному. Но самые известные из них – Аэда, муза пения. Мнема – муза воспоминания, памяти. И Милета – это муза образования и обучения. Как-то это все было среди искусств. И вот он издает этот журнал. Да, я хочу сказать, что не надо было толковать, потому что это был факт поэтической речи. Пушкин, например, говорил о батюшке «наперсник милых аонид». И даже Мандельштам использовал это слово «дрожит вокзал от пения аонид». Но нам надо, мы немножко, значит, разобрались. Итак, аониды – это такие поэтические музы. Вот почитаем предисловие ко второму тому аонид. И мы многое поймем. Так, один том уже был издан, уже была какая-то реакция. И во втором, Николай Михайлович, слово Карамзина, значит, такое. Предисловие к альманаху аониды. Первая книжка «Аонид» принята благословно, если не ошибаюсь, любителями русского стихотворства. Ровно через год выходит и вторая. Участь ее зависит от публики. Дальше в кавычках он пишет, видимо, к нему поступал такой вопрос, да? «Для чего между многими хорошими стихами помещаются в аонидах некоторые очень несовершенные, слабые или как угодно их назвать?» Отвечает он. «Отчасти для ободрения незрелых талантов, которые могут созреть и произвести со временем нечто совершенное. Отчасти для того, чтобы справедливая критика публики заставила нас писать с большим старанием, чтобы читатели имели удовольствие видеть, как молодые стихотворцы год от году очищают свой вкус и слог, наконец, и для того, чтобы не очень хорошее, тем более возвышало цену хорошего. Одним словом, аониды должны показать состояние нашей поэзии, красоты и недостатки его. Вот не употребляя во зло доверенности моих любезных сотрудников, не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заметить два главных порока наших юных муз. Излишнюю высокопарность, гром слов неуместно и чисто притворную срезливость». То есть Карамзин, вы понимаете, какая здесь интересная такая позиция, да, он помещает, ну, недостаточно зрелые поэтические тексты, чтобы ободрить таланты и чтобы дать увидеть лучше. И в то же время высказывает критические замечания к ним. Вот в чем именно их недостатки? И дальше говорит, поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, но в живописи мыслей и чувств. Вот это живопись мыслей и чувств. Ну, дальше он развивает эти идеи. Но, в общем, как мне кажется, это интересные вещи. Идея представить картину, показать картину настоящей, настолько увлекала Карамзина, что он издал в 1798 году «Пантеон иностранной словесности». Мы говорили о нем, когда обсуждали Карамзина как переводчика. Но здесь ведь та же идея, да, представлять картину литературы. Итак, мы видим, что в конце XVIII века Карамзин самостоятельно как бы испытывает разные форматы периодических изданий. И в этом и есть вот этот котел, в котором кристаллизуется русская журналистика. Московский журнал, литературный журнал и одновременно как бы дневник, в котором было очень сильно вот это авторское начало, в котором он представлял себя, ну, конечно, не так буквально, мы еще поговорим об этом, когда будем говорить о письмах русского путешественника. Но это был журнал русского литератора. Но не Николая Михайловича Карамзина портрет, а именно литератора. Альманах, да, от журнала он приходит к альманаху, где уже не так важно, кто его создает, а важна та картина, которая создается этим создателем, извините за тавтологию, Аглая. И дальше Аониды как бы более узкий, да, он создает только поэтическую картину, но потому его предисловию, которое мы услышали, мы понимаем, что это не просто отбор лучшего, да, но это еще и какая-то школа поэтического мастерства и, наконец, иностранная словесность, которую он решил представить русскому читателю, ввести ее, как мы уже говорили, в контекст мировой литературы. По-моему, это очень-очень интересные дела, очень интересная творческая журналистская работа. Не про многих журналистов можно такое вообще сказать. Кроме того, Карамзин сотрудничает с другими изданиями, не только на своих, так сказать, проектах. Ну, например, в 1795 году он вел раздел «Смесь» в журнале «Московские ведомости». Вот тут я воспользуюсь сведениями, опубликованными в журнале «Медиаскоп». Вот просто это самый свежий журнал, номер 2 2016 года. И автор этой статьи Акчурина Александра Романовна, аспирантка, по-моему. Это говорит о том, что изучение журналистского творчества, журналистского лика Карамзина – это, в общем, такая актуальная задача, а не какие-то пыльные исследования, которые я подняла. Так вот, этот раздел «Смесь» был представлен в 104 номерах. Это, в общем, очень много, да, для газеты. 104 номера. И она казалась, по всеобщему, так сказать, мнению, украшением газеты. Что там было? Ну, вообще, эта газета, уже я говорила о ней, да, ее начал издавать Новиков. Это была вторая российская газета после «Санкт-Петербургских ведомостей», да. Значит, в это время, когда в ней печатался Карамзин, ее издавали такие, судя по фамилии, немецкие деятели культуры, Ридигер и Клаудия, немцы, и они же издавали, были издателями его журнальных проектов, вот «Аглая» и «Аонид». Вот что печатал там? Значит, это была история, философия, какие-то забавные случаи из жизни знаменитостей, как мы бы сегодня написали, из жизни звезд. Афоризмы, пословицы разных народов. Ну, такие, то, что мы сейчас представили в журнале путешествий, ну, не знаю, вот такие, да? Что-то он переводил, что-то пересказывал, и таким образом знакомил с другими изданиями. И там-то для себя Карамзин сформулировал девиз «развлекая, просвещать». Как это современно? Теперь это называется инфотейтмент, да? Но это говорит о том, что, в общем... Ну вот это просвещение, идея просвещения была очень важна для Карамзина. Печатается Карамзин и в зарубежной прессе. Например, был такой французский журнал «Spectateur du Nord», что значит «северный зритель». Это французский журнал, который издавался за пределами Франции, в Гамбурге, поэтому он северный, поэтому он был более свободный, чем те, которые во Франции, собственно, был независим. Да? И вот там, в 1797 году, Карамзин публикует такую статью «Несколько слов о русской литературе». Очень интересная статья. Она написана для европейца. Там все сравнивается. Как бы наш Владимир – это почти что ваш Карл Великий. Да? И пытается именно европейцу с его фоновыми знаниями рассказать о русской литературе. И там впервые сведения о слове «полку Игореве». Оно тогда только было обнаружено. И уже европейцам он говорит о слове «полку Игореве». И там он говорит о своих письмах путешественника, которое еще как бы не сформировалось полностью. Ну вот, как мы видим, очень разнообразная журналистская деятельность. Но еще не вся. Еще мы поговорим о том, как журналистская деятельность была в XIX веке, потому что мы подошли в деятельности Карамзина к самой грани XVIII.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 26 сентября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!